Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра. У нас сегодня передача, как всегда, в это время на протяжении последних нескольких лет, главная тема в рамках проекта Теос Медиа. И мы в этой передаче говорим о баптистах, про баптистов. Иногда у нас бывают небаптистские гости в передачах, чтобы мы познакомились с другими мировоззрениями, с другими взглядами на Писание, на жизнь, на философию, на религию. Но, тем не менее, в общем и целом, это баптистская передача. Ведет ее человек, который имеет отношение к Российскому союзу евангельских христиан-баптистов. И обычно мы приглашаем сюда именно таких же людей, баптистов России, Украины, Белоруссии, Америки, Франции, Германии, Италии, Японии. В общем, везде, где есть баптизм, везде есть наши друзья, и мы периодически приглашаем их в эфир. Но сегодня так уж случилось, так уж сложилось, эту передачу буду вести я один, и называется она «Семь причин ходить в баптистскую церковь». Если у вас есть какие-то свои причины, вы баптист, и у вас есть причины ходить в баптистскую церковь, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что мне очень и очень интересно услышать ваше мнение о том, почему лично вы посещаете церковь евангельских христиан-баптистов. Если вы не посещаете принципиально баптистскую церковь, то тоже пишите в комментариях, пожалуйста, мы обсудим ваши нежелание ходить в баптистскую церковь, почему именно вы решили, например, это было здравое, неэмоциональное решение, да, логичное, обоснованное. Почему я не хожу в баптистскую церковь? Вот потому. Пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, и мы обязательно с вами, друзья, сегодня проведем замечательные 50 минут ближайшие. И не забывайте заходить на сайт theos.fm, в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», и нажав на нее, вы попадете на страницу финансовой поддержки проектов Theos Media. В общем и целом, для всех проектов Theos Media, пожалуйста, если у вас есть такое побуждение, поддержите проект однократно, либо подпишитесь на рекуррентные платежи в пользу Theos Media, для того, чтобы мы в этих необычных и непростых условиях все еще продолжающегося коронавируса могли делать для вас более качественные передачи, даже когда эти передачи делаются вот из чулана, в данном случае, как я провожу их последние несколько месяцев, друзья. Итак, здравствуйте, меня зовут Владислав Юртов. Начинаем главную тему, друзья. Я уже вижу, что многие поставили лайки, и это здорово, друзья, что вы так активно решили поучаствовать в этой передаче. Сергей Скрип пишет: «Привет, Сергей, пожалуйста, тоже напиши свои причины ходить в баптистскую церковь и не ходить, если они есть. Ставь лайк, делай репост, потому что сегодня будет жарко, друзья мои, и все те из вас, я еще раз повторяю, все те из вас, кто имеет причины ходить в церковь баптистскую, в нее не ходить, обязательно пишите в комментариях то, что вы думаете, но только, пожалуйста, по возможности, чтобы ваше мнение о том, почему ходить или не ходить, было действительно обоснованным, чтобы у нас был с вами более-менее конструктивный разговор, без эмоций, без оскорблений, без ругания, без всего вот этого, как некоторые пишут, например, да, у нас есть такие комментаторы, да что ваш баптизм появился там только в 17 веке, до этого его никто не знал, вы не настоящие, вы сектанты, вы неправильные. Кстати, это тоже причина не ходить в баптистскую церковь, да, вы сектанты. Если вы так думаете, пишите, пожалуйста, комментарий и обосновывайте, да, почему вы так думаете, потому что сказать «вы сектант» — это, не сказать ничего. Во-первых, слово «секта» имеет какое-то значение, наверное, да. Во-вторых, ваше мнение о том, что мы сектанты, тоже должно быть, обосновано, да, с точки зрения религиоведения, с точки зрения, богословия, и всего остального, какие аргументы у вас найдутся. Не пишите каких-то эмоциональных комментариев, в них абсолютно никакого смысла нету. Потому что, опять же, ругань, эмоции не являются аргументами в диалоге. Жанна Михайлова поставила лайк. Привет, ты снова один. Да, я снова один. Почему один? Я с тобой, с Сергеем Скрипиченко и со многими другими, кто уже подключился к сегодняшнему эфиру. Ставьте лайки и делайте репосты. Итак, мы сегодня не будем говорить о истории происхождения баптизма. Во-первых, потому что, наверное, для этого у меня не очень много компетенций. В будущем мы с вами пригласим Алексея Синичкина в наш прямой эфир, хотя он и бывал уже неоднократно в них. Это человек, который является, наверное, одним из лучших историков евангельского движения на территории России и постсоветского пространства. Во многих отношениях, и это я уже рекламирую будущий эфир с Алексеем Синичкиным, во многих отношениях тот архив, которым он обладает, он уникален. И, насколько я знаю, есть всего 4 человека в мире всего 4 человека, которые обладают таким же объемом информации о движении евангельских христиан царского периода, передреволюционного периода и постсоветского пространства. Поэтому об истории лучше будем говорить с ним. Но в общем и целом, да, движение баптистов сформировалось как отдельная, скажем, такая единица, да, четко, ясная и понятная, и уникальная, да, то есть любой человек мог показать пальцем на человека и сказать, что он баптист, либо сам баптист мог про себя сказать, что я баптист, вот потому-то, потому-то и потому-то. Это произошло в 17 веке. Но сегодня, друзья, не об этом, сегодня о причинах ходить в баптистскую церковь, которые у нас с вами есть, если они есть, конечно, ну, либо не ходить, если их нету. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты и поговорим. Почему семь причин? Почему эта передача называется «Семь причин ходить в баптистскую церковь»? Потому что действительно баптизм многообразен, как и любая другая сегодня религиозная группа. И когда мы говорим там про католика, когда мы говорим про православного, когда мы говорим про лютеранина, когда мы говорим про баптиста или пятидесятника, на самом-то деле мы не можем говорить об этом, ну, в общем, мы всегда должны уточнять, да, какого православного мы имеем в виду, какого католика мы имеем в виду, какого баптиста или лютеранина мы имеем в виду, потому что внутри этих групп уже так уж сложилось исторически, появилось уже тоже много подгруппок, и иногда они бывают настолько диаметрально разные, да, противоположные, не похожие друг на друга, что человек со стороны даже может подумать, ну, а где же все-таки, в чем же заключается баптизм, да, где же вот он, да? Вот один человек передо мной, он верит так, он говорит так, он Писание читает вот таким образом, понимает его таким образом, да, трактует вот так, проповедует так, одевается, живет каким-то образом, да. И вот другой человек, который немножко иначе трактует Священное Писание, немножко иначе думает, у него немножко другая религиозная практика внутри церкви, я имею в виду литургии, обряды, все остальное, которые присутствуют везде, и в баптистских церквях тоже, естественно, просто они не очень похожи на обряды и формы богослужения в исторических церквях, скажем так. И в чем же, да, в чем же, почему же и тот баптист, и этот, да? Поэтому в любом случае мы должны уточнять, даже когда говорим о баптизме. И самое интересное, если мы сравниваем баптизм с титульной, это неправильное слово, но окей, самой распространенной, да, религиозной группой в России там, или на постсоветском пространстве, это, естественно, православие, то внутри баптизма, как это ни странно, гораздо меньше разнообразия внутреннего, чем внутри той же православной группы. Да? Это неплохо и нехорошо, это просто, опять же, исторический некий факт. Да? Разница мнений внутри, разница взглядов внутри баптизма немножко меньше, разница, да, чем внутри православной группы. Это просто фиксация фактов и ни в коем случае не оценочные суждения. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты. Жанна пишет, скажи, почему именно баптистская церковь имеет самое приближенное к истине толкование Священного Писания? Сергей Скрип, первая причина учения баптистов не ближе. Надо, вот и тут, видишь, Сергей, я как раз-таки немножко выше об этом говорил, только что буквально. Когда ты говоришь, учение баптистов мне ближе, необходимо уточнить, какое учение баптистов мне ближе, да, потому что, как ты знаешь, наверняка есть разные баптисты, у них разное учение. И когда ты говоришь, учение баптистов мне ближе, ты всегда должен уточнять, что ты имеешь в виду. Вопрос Жанны, почему именно баптистская церковь имеет самое приближенное к истине толкование Священного Писания? Я бы не был бы так самоуверен, говоря это, да, вряд ли можно сказать, что баптистская церковь имеет самое приближенное к истине толкование Священного Писания. Скажем так, баптистские церкви стараются приблизить свое понимание Священного Писания к, ну, к тексту, да, то есть практику, богословие стараются приблизить к тому, что же говорит Священное Писание. Это делают, ну, любые протестантские группы. Есть принцип «Ecclesia Reformata Sensempora Reformanda», да, это на латыни звучит, и если перевести на русский язык, это «реформирующая церковь реформируется всегда», и по большому счету на практике это выражается как раз в том, что церковь, исповедующая этот принцип, старается все время анализировать себя, свое вероучение, свою практику, и старается ее корректировать таким образом, чтобы оно было максимально похоже на то, чему учил Христос, апостолы, как жила первая апостольская церковь и так далее и тому подобное, да. Естественно, максимально, да. Вот таким образом. Ну, конечно, то, которому учу я, пишет Сергей Скрипиченко. Да, друзья, есть известная поговорка, где два баптиста, там три мнения, да. Вот об этом баптистам тоже, наверное, стоит подумать, задуматься всем нам, да, почему такое происходит. Но в этом есть определенная ценность. И, кстати говоря, эта поговорка, где два баптиста, там три мнения, она появилась не на пустом месте, она появилась как результат одного из семи принципов евангельских христиан-баптистов, о которых мы сегодня с вами будем как раз-таки говорить, да? Именно принцип свободы совести, я, пожалуй, может быть, с него и начну, хотя он далеко не первый, явился, да, причиной появления этой поговорки. Итак, друзья, 7 причин ходить в баптистскую церковь, и я сегодня хотел поговорить о 7 принципах евангельских христиан-баптистов. Однажды, пару лет назад, уже была передача на подобную тему, но все больше и больше я встречаю людей, которые задают вопросы о том, что же такое баптизм, и поэтому появилась причина повторить эту трансляцию, но не запуская старый эфир, а сделав новый, для того, чтобы у нас был с вами живой прямой диалог. Итак, ставьте лайки и делайте репосты. Принцип 6. Ну, на самом деле, их можно в любом порядке располагать, но традиционно принцип свободы совести для всех, он является 6. Свобода совести для всех. Люди, которые исповедуют евангельское христианство в виде баптизма, да, евангельские христиане-баптисты, они считают, что следование за Христом является добровольным. И в духовных вопросах не должно быть никакого насилия над совестью человека. Более того, если расширить этот принцип, он означает, что любой человек может заниматься богопознанием таким образом, как его ведет собственная совесть, собственный интеллект, собственный духовный поиск. Это значит, что евангельские христиане-баптисты, даже видя перед собой мормона, свидетели Иеговы, которые запрещены в Российской Федерации, пастафарианин — это те люди, которые поклоняются, это шуточная религия такая, которые поклоняются макаронному монстру с дуршлаковым, с таким, да, все эти люди имеют право на жизнь, они имеют право существовать в нашем религиозном пространстве. Они могут верить так, как они хотят, в кого бы они ни верили. Но если их вера не является угрожающей для меня, для моей семьи, для жизни моего государства, эти люди могут жить рядом со мной, они могут практиковать свою религиозную жизнь так, как им хочется. Опять же, если это не причиняет угрозы, да, и беды какой-то окружающим, я должен уважать выбор этого человека. Вот, по большому счету, что означает принцип свободы совести для всех. Религиозные убеждения являются личным делом каждого человека. Да, я, конечно же, как исповедующий определенную форму богословия, считаю, что моя форма богословия, моя форма религиозной жизни является более правильной, более верной. В общем, да, в каких-то вещах она может быть разнообразной. Например, ну, неважно, как вы проводите это для других в церкви, да, как это решает ваша собственная церковь. Как вам удобнее проводить собрание своей общины. Но в общем и целом, да, мы считаем, что религиозное убеждение – это личное дело каждого. В отношениях между Богом, да, как инициатором этих отношений, и человеком, как субъекта, да, вот, этих взаимоотношений, и в области личных убеждений не имеет права вмешиваться ни государство, ни общество, ни представители других религиозных течений. Опять же, я, естественно, считаю, что я прав, как сказал Сергей Скрипиченко, но тем не менее, да, если там Сергей Скрип или Жанна, или Евгений Иванцов, или Илья Бирюков, который спрашивает, являются ли баптисты сектой, верят как-то иначе, я не имею права их за это осуждать. Немножко отвлекусь от этого принципа и отвечу на вопрос Ильи Бирюкова, являются ли баптисты сектой. Тут, как пишет Жанна, естественно, мы с вами должны понять, что же такое секта. Если этого слова я знаю как минимум 5, а их больше на самом деле существует, как минимум 5 определений, которые дают религиоведы, что такое секта. Но самое мягкое, и, во-первых, мы должны понять, что слово «секта» не является, оно несет какую-то негативную коннотацию, на самом деле, если мы говорим о нормальном религиоведении. Секта – это некая группа, которая отделилась, там, не знаю, от основной группы, да, от группы большего масштаба, и которая там в каких-то своих практиках или убеждениях отличается от этой группы, ну, материнской, скажем так. Это уже можно назвать сектой, да? И, опять же, подчеркиваю, нет негативной коннотации изначально в слове «секта». Например, появилась группа, которая решила, что они должны ходить в красных поло, да, на своих собраниях. Имеют они это право? Конечно, имеют. Наверное, они как-то это обосновывают. И вот те люди, которые в рамках баптизма решили, что у них на собраниях должны быть только красные кофты, они отделились. И вот секта краснокофточников появилась. Да? Во всем остальном они те же самые баптисты. Я утрирую, естественно, сейчас. Я хочу вам просто показать, что, в принципе, означает позиция, ну, слово «секта», да, в мягком варианте. Христианство, когда появилось в мире, оно, по большому счету, было иудейской сектой долгие-долгие годы, пока не разрослось до масштабов серьезных, да, настолько больших масштабов, что Константин император вынужден был признать христианство государственным течением. Если мы возьмем, например, Японию, и посмотрим, какое количество христиан составляют жители Японии, то мы также вынуждены будем признать, что христианство в рамках японского вот этого конгломерата островов, да, является сектой, потому что христианство там занимает очень-очень-очень маленькую долю, да, среди всех религий, которые представлены на японском архипелаге. То есть секта — это не только какое-то течение внутри, появившееся внутри основной группы, но это, скажем так, группа верующих, не являющихся ну, доминирующими, что ли, да, или сильно заметными в рамках тех религиозных течений, которые уже существуют. Я пишу, основная масса боится этого слогана. Но можно бояться, да, многие баптисты боятся слова «секта». Почему? Потому что мы живем в пространстве, где, опять же, существует доминирующая религиозная группа православия, да, и баптисты последние 70 лет, я имею в виду советская власть, да, они были жестко гонимой религиозной группой, и вот эта позиция защищающихся постоянно людей, да, от внешних угроз, она в том числе приводит к тому, что баптисты сами боятся слова «секта» и ощущают свою некую ущербность по сравнению вот с, да, с другими религиозными течениями, скажем так, в России. То есть это на самом-то деле проблема скорее баптизма, чем вообще, да, то есть боятся слова «секта». Так, Жанна, а эта свобода религиозных убеждений не способствует размножению ереси? Ну, тут мы должны понять, что такое слово «ересь», Жанна, на самом-то деле, да, что мы имеем под словом «ересью». Конечно, безусловно, личный духовный поиск иногда приводит к тому, что люди начинают исповедовать и проповедовать какие-то, ну, назовем их ереси, да, то есть неправильные какие-то убеждения, небиблейские утверждения проповедовать. И таких ересей очень много, небиблейских утверждений, которые проповедуют люди, верующие во Христа, не основанных на Священном Писании, выдуманных, неправильно понятых. Безусловно, это есть. Но ты, как человек, предположим, который считает, что... Ну, ты, например, считаешь, что я проповедую ересь. И Жанна должна меня убедить в том, что я проповедую ересь на основании текста Священного Писания, да, чтобы меня научить правильно понимать тот или иной текст. Сделать это без агрессии, без унижения, уважая мой поиск в том числе, да, уважая мой поиск, уважая мое мнение, может быть, если оно, опять же, не является опасным, и, ну, и тогда мы придем с тобой к консенсусу, да, вот и все. Но никто не имеет права отнимать у человека свободу духовного выбора, предоставленную ему самим Богом, да, никто не имеет права лишать человека искать, да, вопрошать к Богу, думать, размышлять, да, вот этот духовный поиск постоянный, это то, что является основополагающим у евангельских христиан-баптистов, и это то, что они в итоге сформулировали как принцип свободы совести для всех. Да? И я подчеркиваю, да, что свобода совести включает в себя не только право придерживаться тех или иных религиозных убеждений, но и возможность поклоняться Богу в соответствии с ними, а также возможность делиться своими воззрениями с другими людьми. Поэтому отсюда вытекает также, что государство не должно вмешиваться в религиозные вопросы и не должно регулировать то, каким образом люди поклоняются Богу. Так верят баптисты. Вот таким образом, друзья, это принцип свободы совести для всех. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим о том, какие 7 причин есть для того, чтобы ходить в баптистскую церковь. И мне кажется, что вот этот принцип свободы совести для всех, он, как бы это сказать, очень крут, да? Он очень крут. Почему? Потому что человеку, который находится внешним по отношению к церкви, да, он еще, скажем так, он еще не решил, какое религиозное течение является для него близким, да, или его не убедили еще в верности того или иного течения религиозного, той или иной религиозной группы, он, если церковь исповедует этот принцип свободы совести для всех, то придя в такую группу, этот человек, агностик, например, или ищущий, изучающий, он не будет ощущать на себе давление, да, не будет ощущать на себе давление, он не будет чувствовать, что попал в какую-то агрессивную группу, которая пытается его заставить там во что-то верить, да, носить красные рубашки обязательно в церкви или что-то еще. Он будет принят радушно, как равный, да, и с ним будет вестись диалог. Вот это очень крутой, да. Таким образом, этот принцип раскрывает двери, да, раскрывает двери для того, чтобы в церковь приходили новые люди и приобщались к христианству, к церкви, к культуре христианской, даже если, возможно, они не хотят становиться полноценными членами той или иной церкви, но хотят как бы немножко, ну, войти, да, в контекст, чтобы понять, освоиться, может быть, перед тем, как принять членство в той или иной церкви. Почитаю, друзья, комментарии, которые уже пришли. Ставьте лайки, делайте репосты обязательно. Ересь – это убеждение в том, что не соответствует написанному в Священном Писании. Ну да, я уже об этом, собственно говоря, и говорил, да, что именно не библейское какое-то утверждение, которому учит тот или иной человек, является ересью, мы так это понимаем. Но для того, чтобы это утверждать, человек, обвиняющий кого-то в ересе, ну, просто-таки обязан иметь возможность, нет, обязан иметь аргументы для этого, да, вот, ну, докажи. Считай, что я верю еретическим образом, пожалуйста, убеди меня в этом на основании Священного Писания и на основании церковной традиции, истории, в хорошем смысле традиции, да. Я уже чувствую, как некоторые баптисты напряглись, когда я сказал слово «традиции», и мы об этом чуть позже поговорим. Так, Жанна, то есть баптисты спокойно отнесутся к человеку, который мусульманин, например. Я не очень понимаю, почему они должны относиться спокойно к мусульманину или буддисту. Я, естественно, считаю, что он неправильно верит. Ну, неправильно, да? Я, естественно, считаю, что, кстати говоря, я бы показал книгу крутую, но у меня ее нет под рукой. Я, естественно, считаю, что мусульманин или буддист не является, тем более буддист, не является человеком, который, ну, может быть спасен, да, исходя из христианского вероучения. Но я должен уважать его выбор, я должен давать ему возможность иметь этот религиозный поиск. Если уж я считаю его неправым, я должен иметь все основания, все доводы логически убедить его в том, что он неправ. Ну, или, по крайней мере, иметь рядом с собой человека, который может, допустим, мне не хватает компетенции, да, для этого, который мог бы объяснить этому мусульманину или буддисту, почему, в чем он не прав, и почему именно христианство и Христос являются единственным путем к спасению. Вот таким образом, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. И мы с вами немножко обсудили, хотя у нас уже 22 минуты эфира прошли, мы немножко с вами обсудили шестой принцип евангельских христиан-баптистов – свобода совести для всех. Ниже я говорил о том, что из него прямо вытекает седьмой принцип ЕХБ – это отделение церкви от государства. Ну, на самом-то деле, это не единственный, это не только у баптистов, вернее, такой принцип существует, прошу прощения, но, скажем так, баптисты, наверное, одни из первых, кто сформулировали четко и ясно этот принцип и повесили его на флаг, да, говоря, что мы верим так, мы убеждены вот в этом. И это тоже причина прийти в баптистскую церковь, на самом-то деле, потому что очень многие люди думают, да, думают, и, как правило, они не правы, что церковь используется срочно с государством, да, и является, по сути, каким-то таким инструментом во властных руках для того, чтобы мудрить и обманывать людей, и их контролировать. Безусловно, государство, как институт власти, имеет право использовать любые законы и инструменты для того, чтобы проводить какую-то свою государственную политику. Да? Безусловно, это так. И в этом смысле они, естественно, используют церковь для своих целей, и, скажем так, мы не можем их в этом обвинять, если только они не вмешиваются в церковную жизнь. Но баптисты считают, что государство не имеет права своим, скажем так, кованым сапогом там, или своими крепкими руками определять то, что происходит внутри церкви. Не может заставлять верующих людей верить так, как они считают должным, да? Не имеет права навязывать им свою форму богослужения и т.д. и т.п. То есть принцип седьмой звучит как отделение церкви от государства. Мы считаем, что церковь и государство являются божественными учреждениями, созданными для различных целей. Да? Это два царства. Церковь занимается одним, государство – другим. Церковь призвана провозглашать царство Божие, да? Спасение во Христе, вечные духовные ценности. Церковь должна показывать реальность вечной жизни окружающим людям. Да? Показывать вот этому, всем людям окружающим, что жизнь не заключается только лишь вот в материальном каким-то, в материальных формах существования. Реальность вечной жизни, реальность духовной жизни. Государство служит для земных целей, а именно для соблюдения порядка, да, в обществе, мира в обществе, ограничения зла, поощрения добродетеля. Естественно, государство несет в себе карательные функции, это как форма ограничения зла. И в этом нет тоже ничего предосудительного, странного и плохого. Государство должно иметь меч, да, для того, чтобы, опять же, поощрять добро и ограничивать зло. И мы должны это понимать прекрасно, да, что карательные функции у государства находятся законно. Сам Бог вручил им эти функции, но при этом Бог не дал возможности, Бог не дал власти государству вмешиваться в отношения между Богом и человеком, не дал вправо вмешиваться в церковные дела. И баптисты четко и ясно это провозглашают. Не только баптисты, на самом деле, я должен заметить, но тем не менее, да, мы сейчас говорим именно о семи принципах и о семи причинах прийти в баптистскую церковь. Мы провозглашаем, мы, в смысле, те, кто считают себя христианами, в частности, кто считает себя частью баптистской традиции, что государство не должно вмешиваться в эти дела, оно должно заниматься своими делами, законно заниматься своими делами, а мы, как верующие люди, будем молиться о том, чтобы мудрости хватило у власти имущих делать свое дело. Но мы в то же время будем защищать свое право, верить в Бога так, как мы хотим. У нас на это право есть данное нам законом, Богом и законом государства. Так, Жанна, второй пункт отделения церкви от государства. Я записываю: церковь не способ манипуляции государства. Ну, а я уже сказал, да, что, конечно, может быть, не способ, но власти имеют право использовать любые законные средства для того, чтобы исполнить свою функцию. Да, и конечно, в этом смысле он имеет право использовать церковь для этого, если это законно, да, если это законно. Но в то же время они должны вмешиваться, да. И, конечно, сама церковь не хочет быть инструментом манипуляции в руках государства. Безусловно, это так. И в этом смысле, конечно, между церковью и государством всегда будет некое такое напряжение и противостояние в этом смысле. И иерархия, скажем так, церкви, какой бы она ни была, католической, православной, баптистской, лютеранской, реформатской, кальвинистской, пресвитерианской и так далее, они... естественно, должны ограничивать попытки государства вмешиваться в свои дела и ограничивать попытки государства использовать церковь в своих целях. Безусловно, так оно и есть. Политика и церковь отделены друг от друга. И да, и нет, Жанна, на самом-то деле, поскольку, например, когда церковь провозглашает, что она против абортов, я, как часть церкви, провозглашаю, я против абортов, да? Хотя должен сделать в любом случае в этом утверждении множество уточнений, да, потому что и будет ситуация, когда я буду за аборт, наоборот, в определенных экстремальных ситуациях, конечно. Так вот, когда церковь заявляет это в России, это является позицией, да, какой-то. Когда это же заявление мы делаем, например, в Америке или в Дании, то это является политическим заявлением. Когда это делает заявление отдельный гражданин, может быть, это всего лишь его мнение. Когда такое заявление делает группа людей, именующих себя церковью, религиозной группой, тогда это уже является политическим заявлением. Поэтому я был бы осторожен, говоря, что политика и церковь отделены друг от друга. Это не так, на самом-то деле, когда мы смотрим по факту, что происходит в жизни и что мы должны делать и как поступать. Баптистская церковь активно участвует в жизни общества. Это вопрос. Есть чем похвастаться в этом вопросе? Это моя больная тема, на самом-то деле, потому что баптистская церковь не участвует активно в жизни общества. Это реформатский принцип такой, который лично я провозглашаю, как реформатский, кстати говоря, различие, да, как реформатский христианин, я провозглашаю принцип, что церковь обязана активно влиять на жизнь общества. Но это не является основным принципом евангельских христиан-баптистов. Баптисты говорят о том, что церковь должна влиять на общество через активность граждан, да, персональную и личную активность граждан. Но давайте мы не будем пока отвлекаться, иначе мы не успеем все семь принципов с вами проговорить. Начну сначала, да, и самый основополагающий принцип. У нас случайно так получилось, что мы начали с конца. Но есть все-таки базовый принцип, он самый основной, который провозглашает баптизм. И не только баптизм, да, но баптизм – это одно из тех религиозных течений, которые стараются все-таки последовательно следовать. Вот такая вот масляная получилась. Последовательно следовать за, ну, вот, в исполнении этого принципа в жизни. Итак, принцип первый звучит так примерно. Священное Писание, то есть книги Ветхого и Нового Завета, а именно 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, являются основой вероучения евангельских христиан-баптистов. И, естественно, эту фразу повторит любая протестантская группа, да, любая протестантская группа, какой бы она ни была, лютеране, реформаты, пресвитериане, неопротестантские группы, такие как пятидесятники и харизматы, ну, в общем-то, тоже это повторят, да, этот принцип. Но он имеет разное понимание, да, что же он все-таки означает, да, когда мы говорим о том, что Писание, книги Священного Ветхого и Нового Завета являются основой вероучения. Да? ЕХБ считают, баптисты считают только Библию основой своей веры, и мировоззрения, да? Морали, философии и всего остального. Господь Иисус Христос молился о своих последователях, эта фраза записана в Иоанна 17:17, да? «Освети их истинную твою, слово твое есть истинное». Мы утверждаем, что мы все, протестанты, утверждаем, что Библия – это Слово Божие, что это записанное Божье откровение. Да? Поэтому, но даже когда мы говорим, что это Слово Божие, мы тоже должны уточнять некоторые моменты. Но в общем и целом мы говорим именно об этом. И мы считаем, что протестантские группы, включая баптистов, мы считаем, что именно Библию надлежит слушаться как единственный Божий голос, который нам доступен сегодня. Да? У нас нет иных способов однозначно утверждать, да, что то, что мы слышим или читаем, является Божьим Словом, кроме случая, когда мы читаем Библию. Да? Только Библия является записанным законным средством богопознания. Да? Только Библия является, а именно 39 книг Ветхого Завета, я повторяю, 27 книг Нового Завета, является единственным законным средством, через которое мы познаем Бога, Его волю, познаем деяния Божьи в мире, познаем человека в том числе, да, через призму Священного Писания, и то, как человек должен жить. Мы считаем, что Библия, и это очень важный момент протестантизма, да, и баптизма в частности, что Библия – это законченное и совершенное послание Бога. Да. Оно совершенно необходимо и абсолютно достаточно, да, совершенно достаточно для спасения и полноценной духовной жизни. И ничто, противоречащее Библии и не проистекающее из ее текста, не может быть частью веры человека, в частности, представителя евангельских христиан-баптистов. Но есть одно очень сверхважное уточнение в данном вопросе. Есть группа, и, к сожалению, их достаточно много, но в общем и целом я считаю, что их можно и нужно назвать маргинальными группами, которые считают, у меня Библия тут есть, но она далеко за книгами спрятана, за этими, к сожалению, я не взял с собой Библию сюда, чтобы ее так потрясти, да, очень долго ее доставать. Так вот, есть группы, я считаю, их нужно считать маргинальными группами, которые утверждают, что нам нужна только Библия и больше ничего, да, вот нам не нужны, вот только Библия и все. Это, конечно, не совсем верно, потому что многие богословские какие-то догматы и доктрины, они богословски выведены, да, то есть отцы церкви когда-то размышляли над текстом Священного Писания, да, спорили, ругались, дискутировали и так далее, и тому подобное, и в этих дискуссиях рождалось понимание природы Христа, да, личности Христа, природы человека, Троицы и всего остального. И, конечно, мы не можем утверждать, что мы только Библию читаем, и больше нам ничего не нужно. Конечно, мы соглашаемся с основными христианскими символами веры, да, апостольские, никейские, халкидонские, афанасийские символы веры. Конечно, баптизм как группа, отдельная группа людей, вот Сергей Скрипченко сказал, что то, чему учу я, да, но, тем не менее, нет, у баптизма есть сформированное вероучение. Вот, например, даже оно у меня где-то тут лежит. Я могу показать одну из известных вероучений, которого придерживается группа. Я сейчас попытаюсь достать и показать. А, вот оно, да. Вот, например, вот такая книжка, да. Это очень известный вероисповедный документ, который был сформирован на заре становления баптизма, лондонское исповедание 1689 года. И вот эта книжка, ну, в частности, эта книжка, потому что она не единственная, да, выражает то, как баптисты, частные баптисты лондонские понимали Священное Писание, то, как они трактовали его. Потому что мы сами понимаем, да, Библия – это очень толстая книга, и если бы все ее понимали одинаково, то не было бы такого большого разнообразия церкви, не было бы католицизма, не было бы православия, не было бы баптизма, не было бы пресвитерианства, реформатства, а была бы только одна единственная церковь, да? Одна единственная группа, я прошу прощения, потому что церковь все-таки одна. Мы считаем, что церковь, она одна в мире. Нету многих церквей, нету отдельной там какой-то одной церкви, второй, третьей. Церковь Христова, она одна, да? Но она делится на разные религиозные группы. Так вот, то, как баптисты понимают и как трактует Священное Писание, выражается в определенном вероучении. Да? Вот мы понимаем так. И именно через вероучение люди определяют свою принадлежность, или, вернее, должны определять свою принадлежность к той или иной религиозной группе. Но, тем не менее, несмотря на это, все равно все это вероучение должно соответствовать Библии. То есть, одна из причин прийти в Баптистскую церковь, она старается свою жизнь руководствовать только на основании Священного Писания. И отвергает, и старается очистить свои ряды, свои, ну, мировоззренческие ряды, свое мировоззрение от того, что явилось наслойкой какой-то культурной, да, или дополнительными какими-то, ну, в течение жизни накапливаются заблуждения в любом случае, да, то есть ошибки накапливаются. И суть реформации как раз в том, чтобы от этих ошибок очиститься, да, освободиться, вернуться к изначальному библейскому учению. Ну вот, именно поэтому в баптистских церквях нет всего того, и в реформатских церквях, ну да, нет всего того, что есть в исторических церквях, да, нет этих традиций, наслоений, обрядов и всего остального, потому что баптизм считает, что все это является уже дополнительной надстройкой, которая в Писании не прописана. Что первая христианская церковь, она, ну, так не жила, не верила, так не думала, так не поступала, и поэтому все это не имеет смысла, а иногда даже очень и очень вредно. Так считает баптизм, и я думаю, что многие люди, которых напрягает или пугает вся вот эта помпезность исторических церквей, они найдут в этом плюс большой, да. Но опять же, нельзя сказать, что эта помпезность, она плоха сама по себе. Потому что вот эта помпезность исторических церквей, католицизма и православия, она тоже в свое время появилась не просто так. Она появилась таким образом, чтобы в этой помпезности, в этом золоте, в этом пафосе, да, внутреннего убранства церкви, показать человеку, простому человеку, работяге, который заходит в церковь, в храм, как отражение, как тень тех благ, которые ожидают его в небесном царстве. Да? Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть он должен был смотреть на это золото, на это убранство, и наглядно глазами видеть, что же ждет его в небесном Иерусалиме, да, что же ждет его в раю. Другое дело, что потом это превратилось, конечно, в то, что мы имеем сегодня, да, например, и это повод покритиковать исторические церкви, но, тем не менее, изначально причина была именно в этом. Баптизм, тем не менее, считает, что такого быть не должно, это не нужно. Мы должны исходить из простоты, из Священного Писания и из простой религиозной практики, которая была свойственна первой апостольской церкви. Сергей Скрип пишет: «Наш мозг работает всего на 5-7%, Слово Божие бесконечно, получается, мы разумеем всего 7% Слова Божьего». Я бы тоже не рискнул бы вот так вот делить на проценты. Я не знаю, понимаем ли мы на 7% Божье Слово, а может быть, только на 1%. Поэтому вот, ну, математика этого процесса мне не ясна. Вторая причина – независимость каждой поместной церкви. Но это второй принцип, да, это второй вероучительный принцип. Сегодня у нас он идет по счету. Он даже не второй на самом-то деле, а четвертый в классическом, да, перечислении, но это не важно на самом-то деле. Следующий принцип, который мы, вернее, который провозглашает церковь евангельских христиан-баптистов, звучит следующим образом. Церкви должны состоять исключительно из возрожденных людей. И что это имеется в виду, да, что под этим имеется в виду? Поместная церковь, община, вот конкретно в конкретном географическом месте, она должна быть общиной искренне верующих, рожденных свыше, есть такая фраза, да, сверхъестественная, да, немногим понятная. Община верующих, искренне верующих людей. И эти люди должны иметь, как написано в Священном Писании, одно тело, один дух, да, одну веру, одно крещение, одного Бога, в которого они верят. То есть это община верующих людей, искренне верующих людей, которые пребывают в неком единомыслии, они одинаково думают. Баптисты считают, что вера не передается по наследству, и христианином нельзя стать просто потому, что твои папа и мама были христианами. Ты не можешь стать христианином только по этому признаку, да? Ты не можешь стать христианином, даже, например, если ты взрослый человек и решил начать ходить в баптистскую церковь. или в православную, да, то есть ты просто ходишь в эту церковь и ставишь свечки, или молишься там, ты не можешь просто вот только на основании этого считаться христианином. Христианство — это не образ жизни, это некое внутреннее таинство, которое произошло в душе человека, да, это таинство сделал Бог в нем, да, изменив его внутреннюю сущность, переродив его, как мы говорим, да, есть такая метафора, переродив его и сделав его иным. А все внешние какие-то дела и культурные, и социальные надстройки, которые обязательно следуют за вхождением человека в церковь поместную, да, какие-то новые привычки у него появляющиеся, все это следствие тех внутренних перемен, которые в нем произошли. Очень классный вопрос задает Жанна, как проверяют людей на подлинное возрождение. И она уточняет, то есть только истинный возрожденный христианин может стать членом церкви. Но это вот такая, да, это действительно такая фраза, которую она спорная, этот принцип спорный, но в общем и целом на практике он применяется следующим образом. Человек устно исповедует свою веру в Бога, устно исповедует, да, он взрослый, он сознательно принявший решение стать христианином человек, да, он исповедовал свою веру устно, и за этой устной исповедью Христа как своего Бога и Спасителя следуют какие-то внешние дела, на основании которых люди, принимающие решение, приниматели этого человека конкретного в церковь, решают, что да, действительно, этот человек стал меняться, этот человек стал жить иначе, этот человек стал стремиться к изменению своего внутреннего мира, своего характера, своей жизни. Он стремится к изучению Священного Писания, он любит Библию, он молится, да, и мы понимаем, что его устное исповедание – это не просто слова, а действительно признак его возрождения. И только таким образом. На самом-то деле никаких других инструментов для этого нету, и мы прекрасно понимаем, что человек, который, не знаю, является не очень... Короче, конечно, это можно играть, да? Конечно, это можно играть, конечно, можно... Есть люди, которые годами играют в христианство, и они очень посвященно в него играют, очень увлеченно в него играют. Но спустя время оказывается, что на самом-то деле никакой веры в нем не было, но Бог нам и не дал других способов узнать о вере человека. Он дал нам только два критерия. Это устное исповедание, это измененная жизнь. И эти критерии должны быть в чеке одновременно. Да? Это не то, чтобы... То есть только за хорошие дела в церковь не принимают. Или только за устное исповедание Христа Господом и Спасителем в церковь не принимают. Владимир Беденко. То есть у баптистов нет апостольской преемственности через хиротонию. Владимир, как раз таки на самом-то деле, если мы исследуем вопрос апостольской преемственности, то, как ее понимали отцы церкви, да, я мог бы вам даже скинуть огромную работу, выложенную на сайте православноазбука.ру, которую вы наверняка знаете. Если вы внимательно, тщательно почитаете этот материал, вы увидите, что апостольская преемственность заключается только и исключительно в преемственности веры, да. Хиротония – это некий внешний обряд, потом ставший, да, некий внешний обряд, который подтверждал, что человек, рукополагающий, да, проводить хиротонию над священником, он подтверждал, что этот священник верит, как учила первая апостольская церковь. И только. Более того, если вы посмотрите в Священное Писание, Владимир, и посмотрите в греческий язык, то есть в греческий вариант Нового Завета, и исследуйте вопрос, что означало слово «рукоположение», да, что это вот греческое слово «рукоположение», как оно переводится на русский язык, что оно означает? Оно означало только одну единственную вещь, а именно голосование поднятием рук. То есть люди, которые рукополагали какого-то пресвитера, да, в своей церкви, они голосовали, это были демократические выборы, как сейчас говорят, данного человека, и выбирали кого они, того, кто правильно учит Священному Писанию, да, того, кто ведет благочестивый образ жизни, который имеет какие-то организаторские способности для того, чтобы заниматься церковной работой, да, церковным, он имеет дар учителя, например, да? Или это диакон, который может пищить на столах, как написано в Священном Писании, да? То есть заниматься хозяйственной работой. Вот в чем суть рукоположения, исходя из Священного Писания. Да? Вот это некая таинственная передача сверхъестественной субстанции через хиротонию, да? Таинственная передача права быть священником не является библейским учением. И это один из тоже вероучительных признаков церкви баптистов. Да? Нет никакого сверхъестественного передачи Духа Святого, огня какого-то и т.д. и т.п. Не существует такого учения в Библии. Так мы понимаем, так мы в это верим, так мы исповедуем. Ну, собственно говоря, так исповедует вся протестантская церковь, на самом-то деле, историческая. Да? Это было одно из стремлений реформации, да, первоначальной реформации, как раз-таки очистить церковь от того, что... Я классный вам пример сейчас приведу. Между прочим, у нас осталось 3 минуты, мы не успеем. Все знают фильм про Робина Гуда, да, или мультик про Робина Гуда. И все мы помним, что в банде, в шайке Робина Гуда был священник, который монах, который постоянно бухал, постоянно пил. Он был непрерывно все 24 часа пьяный. Да? Но они таскали его с собой для того, чтобы он отпускал им грехи и давал им причастие. Да? То есть банда разбойников. И это, кстати говоря, была чистая правда, потому что именно так поступали разбойники в средние века. Они брали какого-то священника, монаха, пьяного мужика. Да, мы не успели все пункты, но мы должны будем заканчивать. И таскали его с собой. То есть этот монах никогда не отличался благочестивой жизнью. Часто он был пьяницей, наркоманом, пил какие-то вот эти всякие там штуки, да. Он занимался грабежом вместе иногда, с этими разбойниками. Но вот у него была вот эта вот так называемая хиротония, про которую вы говорите, что якобы давало ему право отпускать грехи этим людям. У него якобы было право, особенное право, данное ему церковью, совершать священное действие в этих людях. И совершенно наплевать всем было, что он на самом деле не имел права быть пастором этих людей. Никакого, да, потому что у него не было обращения, он не был рожден свыше, и он, естественно, свою жизнь не показывал, что он является христианином. Друзья, мы должны закончить. На этом, когда будет продолжение, наверное, я точно не знаю, сегодня это экстремальная была ситуация, мы немножко поговорили о причинах прийти в Баптистскую церковь. Если будет хороший отзыв об этом эфире, то мы обязательно продолжим и более подробно поговорим об оставшихся причинах прийти в Баптистскую церковь и о 7 принципах баптизма. Всем пока, это была передача «Главная тема» Теос Медиа. Поддерживайте нас, любите нас. Сайт theos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать». Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.